Здравствуйте, дорогие телезрители! Православная традиция поминовения усопших на 9-40 день. Откуда она берет свое начало? Почему именно 9-й, почему 40-й? Может быть, и просто так. Сложилось и все, без определенных мотиваций. Надо ведь было выбирать какие-то дни. А может и вправду в этом есть более глубокий смысл? Этот вопрос заинтересовал ученых.
Теологическое значение 40 дней. В православии есть традиция поминать умершего на 3-й, 9-й и 40-й день. По церковным канонам считается, что первые два дня душа наслаждается относительной свободой. Она на земле посещает дорогие ей места. На 3-й день душа перемещается в иные сферы. До 9-го дня она проходит мытарство.
Он сталкивается с каждым грехом, который он проделал.
Затем душе устраивают экскурсию по райским садам и адским безднам. 40-й день решающий для усопшего. Он предстает перед Создателем, который решает, куда отправить душу – в рай или в ад. На Востоке существует убеждение, что человек устроен как многослойная матрешка. Физическое тело, за ним астральное, внутри духовное и ментальное. Они умирают не все сразу. Первым покидает тело дух. 40 дней он остается связан с телом серебряной нитью. На 3-й день умирает эфирное тело, на 9-й – астральное. На 40-й серебряная нить разрывается, дух становится свободным. Биологическое значение. Смертью принято считать момент, когда останавливается сердце и перестает работать мозг. Человек больше не может мыслить, двигаться и дышать. Но отдельные органы и системы продолжают жить. Продолжают расти волосы и ногти. Жизнь протекает на клеточном уровне. Каждая клетка выделяет энергию. Полное затухание организма, возможно, как раз и приходится на 40-й день. Психиатры считают, что традиция поминать умершего в определенные дни связана с психологическими особенностями живых людей. Наш мозг не может сразу принять информацию о том, что близкий человек умер. Похороны проходят как в бреду. Все что-то делают, но не верят в случившееся. Осознание начинает приходить только к 9-му дню. Человека больше нет, и этого не изменишь. От безысходности душевная боль становится сильнее. В эти периоды и начинаются видения. Но человеческий организм не может долго находиться в состоянии стресса. В течение 1.5 месяцев он адаптируется, свыкается с происшедшим. Нервная система приходит в норму. Видения прекращаются. Возможно, именно поэтому умершие обычно являются близким в течение 40 дней после смерти.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Но я не считаю возможным бросать камни в кого бы то ни было и преследовать кого бы то ни было, даже того, с кем не согласен. Среди последователей Рериха есть люди очень близкие к христианству, церкви, к вере, которые просто другого пока не нашли. Они вот нашли это. Это им позволило уйти от каких-то, ну, совершенно плоских вещей. От материализма, там, от того всего. Они заинтересовались каким-то духовным познанием. И слава тебе, Господи. Они потом постепенно приближаются к церкви, к христианской вере и становятся христианами. Я знаю действительно много людей, которые прошли через это, через картины Рериха, через живую этику, через все. И стали нормальными православными людьми. Есть, конечно, среди последователей Рериха и, ну, по словам этих людей, которые сами знают, так сказать, в этом варятся все время, ну, те, кто резко отрицательно относится к христианству, к церкви, да, есть и такие, которые борются с христианством по-своему. Ну, хорошо, ну и что ж с того? Ну, пусть борются. Может быть, то, что они не теплохладные, как раз залог того, что они что-то найдут и придут к истине. В любом случае, я считаю, что Рериха надо ценить хотя бы за тот вклад в нашу историю. Помните, когда в 70-е, что ли, годы, когда его стали в больших объемах печатать, выставки устраивать и так далее. Многие люди тогда, большего не разрешалось. А вот это было где-то на грани. То разрешалось, то не разрешалось. Чаще разрешалось. И многие люди ушли от, действительно, от плоского материализма. И слава Богу. И слава Богу. И за это надо благодарить Бога. Он помог сделать хоть какой-то шаг вперед. Дай Бог, чтобы люди сделали еще, еще, еще не один шаг вперед. Тогда Рериха будет мало. В какой-то момент он даже покажется скучным, однообразным. Даже шаблонным. Ну и хорошо, но пусть человек до этого дойдет сам, в конце концов. Зачем нам навязывать? Нет, ты, пожалуйста, будь православным. Вот сейчас, сию секунду. Но никогда добро навязанное не становится добром. Значит, какие противоречия вы видите в изображении Иисуса в Масле Маргарите? Ну, знаете, я очень высоко ценю этот роман. Может быть, потому что я слишком хорошо помню, какое впечатление он произвел в 68-м году, да, когда в первый раз он был опубликован. Мне пришлось даже в Духовной Академии писать работу об этой книге Булгакова. Потом эта работа была опубликована в Париже. Вестники русского христианского движения у Никиты Алексеевича Струве. Я действительно люблю этот роман. Я считаю, что там много правды сказано. Это попытка говорить с собой и с эпохой как раз на абсолютно адекватном современном языке. Попытка не бесспорная. Там есть вещи, которые принадлежат только той эпохе. Вот этого разгула сталинизма. Когда люди порядочные такие и благородные такие, как Булгаков, сын профессора Духовной Академии, напомню вам, Киевской, когда они унывали от этого разгула зла, для них совершенно однозначного, очевидного, не было никаких альтернатив. И так можно, и так можно. Нет. Булгаков все прекрасно понимал. Он одного не понимал. Как это может быть? Может ли быть это хоть как-то исторически оправдано? И он пытался это объяснить. И если вы помните эпиграф, выдает, собственно, главную интенцию этого произведения. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Господь проливает свой свет в нашу душу, вдруг мы начинаем видеть в нашей душе такую тьму, такую нечистоту, такую скверну, которую мы раньше в ней, в нашей душе, не ощущали и не видели. И поэтому нам надо помнить, что наше тело, наша душа, наш дух – они составляют одно целое, которое мы постепенно должны включить в тайну Божию. И тогда человек делается цельным. Тогда его телесность пронизывается благодатью с такой же силой, с которой пронизывается его дух. Вспомните видение Матавилова, когда он разговаривал со святым Серафимом Саровским. Он увидел, как лицо святого Серафима сияло, как сияла его одежда, как весь он воссиял, подобно тому, как на фаворе воссиял Христос, когда он говорил с Моисеем и Ильей о грядущем своем страдании. И тогда он весь просиял так, что даже одежда, которая на нем была, воссияла такой белизной, которую, как говорится в Евангелии, ни один белильщик не может осуществить. Это наше внимание обращает на то, что мы так же телесно, как и душевно, и духовно должны быть пронизаны благодатью. И что мы не должны бояться той борьбы, которая в нас совершается. Борьба – это момент, когда мы можем сказать: «Господи, неужели Ты мне доверяешь настолько, что мне поручить эту борьбу с сатаной, со злом, который во мне еще не исчерпан?» Это момент, когда мы можем радоваться тому, что Бог нам дает возможность за Него, вместе с Ним, бороться и побеждать. И когда мы побеждаем зло в себе, мы его не только в себе побеждаем, мы его побеждаем вообще, потому что пораженный бес поражен для всей вселенной. Он ранен насмерть. Когда грех какой-нибудь в нас исцелен, то есть когда ничего не осталось от него, только наша цельность выросла в полноту своей меры, мы можем сказать: теперь это зло умерло для всей вселенной.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
И вышли слуги, и приглашали всех, и злых, и добрых. Он кто, центурион? И зал тот свадебный переполнился народу. Прости, что потревожил тебя, Рави. Хочу просить тебя о великой милости. Есть у меня слуга. Давно уже служит. Добрый, преданный, скорее сын, чем раб. Он очень болен. Боюсь, что умирает. Рави, прошу покорно.
Хочешь, чтобы я пошел в твой дом? Что ж, хорошо. Идем.
Нет, недостоин я того, чтобы ты ступил на мой порог. Я знаю, одно лишь слово твое дарует исцеление. Я сам человек, наделенный властью. Более сотни солдат у меня в подчинении. Скажу одному: сделай то, и будет сделано. Скажу другому: пойди туда, и знаю, что пойдет. Проверки не нужны. Я просто знаю, так и здесь. Одно твое слово, и все свершится.
Вы слышите? Среди сынов израильских нечасто встретишь такую веру. Иди домой. Слуга твой исцелен тобой же.
Так значит, римлянам он друг. Вот так дела. Но мы-то избранный народ. Как может язычник превосходить сына Израильского? Любой желанный гость за столом отца моего, богач и бедняк, господин и слуга, дети Авраамовы и язычники. Дицей, Дицей! Пойдем скорее домой. Маркус выздоровел. Твой слуга здоров. Что? Пойдем, ты сам увидишь. Своими глазами видел, что он здоров. Но пойдем же. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой, Дитси.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Уже несколько телебесед мы посвятили с вами размышлениям о духовных болезнях. Сегодня очередной раз мы продолжим не самую лучшую тему наших телебесед. Это дробление единой христианской церкви на конфессии и деноминации. Я думаю, нет нужды лишний раз говорить о том, что любая размолвка, любое разъединение – это плохо. Причин для деления достаточно, но есть уважительная причина, а есть глупость и недоразумение. Мы отмечали с вами, что достаточной причиной для прекращения молитвенного общения является отход некоторых верующих от основ христианского вероучения. Как вы хорошо помните, это называется ересью, когда искажается вера. Ну вот хотя бы самый простой, предельно упрощенный признак. Есть символ веры. Мы его не только читаем, знаем, но и поем вместе за каждой литургией. «Верую во единого Бога», «Верую в Господа Иисуса Христа», «Верую в Духа Святого Господа», «Верую в единую соборную апостольскую церковь», «В крещение», «В воскресение мертвых» и «В жизнь вечную». Так вот, под этим символом веры подпишется любой православный человек. И не только православные. Все, что содержит наш символ веры, разделяют и католики, и протестанты. Баптист или пятидесятник, или харизмат, и даже адвентист согласится со всеми пунктами этого Никео-Царьградского символа веры. А вот свидетели Иеговы разве что согласятся с первой фразой символа «Верую во единого Бога». А дальше, как и иудеи, и как мусульмане, они не двинутся. Они не веруют в Иисуса Христа, как в Господа. Они не веруют в Дух Святой. То есть подобное отступление от основ веры дает основание к тому, чтобы считать их в каком-то смысле чужими. Не врагами. Это не значит, что мы друг друга должны презирать и чураться. Но спокойно констатировать, что вера у нас разная. А вот раскол, как правило, никогда не оправдан. Раскол – это когда церковь делится по обрядовым причинам. В какой-то момент верующие начинают обращать внимание на то, что вот у нас так в церкви богослужение проходит, а в другой совсем иначе. И вот из этого делают неправильные выводы, начинают обвинять друг друга в вероотступничестве, в то время как это всего лишь разность традиции. Каждая церковь, как мы подчеркивали с вами, может иметь свои традиции, и это не должно препятствовать единству христиан. Мы также с вами упоминали о том, что бывает так, и в общем нередко, что истинной причиной раскола является даже не различие в обрядах, а человеческие амбиции власть придержащих, церковная иерархия, политика и тому подобное. Давайте вспомним причину возникновения англиканской церкви. 16 век. Вся Англия – католическая страна. Главой всех католиков, как мы знаем, является римский папа. Ну вот король Англии Генрих VIII возжелал очередной раз жениться. Начинается дело о разводе со своей женой Катариной. Благословить развод мог только римский папа, а он не благословляет. Папа выступает против. Но не тут-то было. У короля характер, и он хочет жениться. И очень оригинально выходит из положения. Ни больше, ни меньше он сам себя провозглашает единственным верховным земным главой англиканской церкви. Все остается, как и у католиков. и безбрачное духовенство, и формы богослужений, и те же таинства. Правда, к монахам у них там симпатии не было. Но, в общем, те же католики. Но с Римом все отношения порваны. Причина – неразность вероучения, неразность обрядов, а простое, банальное желание Генриха VIII жениться на молодой пассии. Или возьмем раскол православия в Украине. Церковь стала заложницей политического противостояния. Обвинять можно кого угодно. Патриарха Киевского Филарета, московского Алексея II, но это дело десятое. Подлинной, глубинной причиной разделения церкви в Украине является то обстоятельство, что все общество в нашей стране расколото надвое. Одни убеждены, что наша страна должна идти путем к полной самостоятельности, а другие хотят видеть Украину под Москвой. Но церковь – это те же люди, это срез того же общества. И, соответственно, этих двух противоположных позиций и православная церковная каноника дает два противоречивых ответа. Дело в том, что одно из так называемых апостольских правил предписывает, чтобы границы самоуправления церкви совпадали с государственными границами. То есть в самостоятельном государстве должна быть самоуправляемая церковь, автокефальная церковь. Автокефалия – это греческое сложное слово. Кефаль – голова, авто – сам, самовозглавление. Поэтому, если Украина – государство самостоятельное, значит, согласно канонов, границы управления церковью должны совпадать с границами Украины. А если Украина – это окраина России, провинция России – тогда география церкви должна соответствовать единому пространству Россия-Украина. И проблема в том, что последний вариант желанный для очень многих граждан нашей страны, в том числе и для верующих. У католиков там все по-другому. Там есть папа, он единственный глава всех верных его чад, в какой стране они ни находились бы. Папа является, так сказать, высшим органом управления католической церкви. А в православии нет такой монархической структуры. Высшим органом управления православной церкви является собор, собрание епископов. И само по себе православие состоит из множества самоуправляемых автокефальных национальных церквей, во главе которых патриархия. В Болгарии церковь болгарская и патриарх болгарский. В Греции греческая церковь, в Японии японская, в Грузии грузинская, в России русская церковь, соответственно, с патриархом Алексеем II. А в Украине, согласно православных канонов, должна быть украинская церковь во главе с киевским патриархом. И так оно и было бы. Но многие верующие и большинство православного епископата настроены пророссийски. Как наш бывший херсонский архиепископ публично заявлял, «Украина, как государство, нет и не будет. Украина – это окраина России». И если он прав, то в таком случае действительно патриарх Киевский Филарет – раскольник, и мы, духовенство Киевского патриархата, тоже раскольники. Тогда границы управления церковью должны совпадать с Россией и Украиной, а все мы должны подчиняться патриарху Московскому. В общем, звучит это, на мой взгляд, странно, однако так думает сегодня еще довольно много народу. Ну, есть влиятельные политики, которые заинтересованы в том, чтобы церковь пропагандировала такие вот имперские амбиции. Канонизация императора Николая II – это ведь все из этой же самой оперы. Почему Москва – центр, а Киев – окраина, для меня это тоже не очень понятно. Но артистов, звезд эстрады, безусловно, в Москве больше. Там они собраны со всех бывших республик. Бензина там больше, газа, ядерных ракет. Если с этой точки зрения рассматривать, то да, никакой не Киев, а Москва наш центр. Но ведь можно и по-другому рассуждать. Крещение Руси-то совершено в Киеве, в то время как Москвы еще не было в самых смелых замыслах. И Древняя Русь киевская, а не московская. Колыбелью монашества является Киево-Печерская лавра. Грамотность, летопись, архитектура – все это начиналось здесь, на нашей земле. И это духовное лидерство, оно в определенном смысле сохраняется по сей день. Достаточно сказать, что в России и Белоруссии служат больше половины священников с Украины. На 1992 год, момент разделения нашей церкви, в Украине было в два раза больше храмов, чем в России и всех остальных бывших республиках СССР вместе взятых. Поэтому не такие мы уж и забитые провинциалы. Но кому-то выгодно проповедовать идею Москвы Третьего Рима. Это успешно осуществляется, и деньги находятся на все это. А церковь страдает, разодранная на части. Проигрывает и все общество, каждый из нас. Потому что вместо того, чтобы проповедовать о Боге и призывать людей к добру и правде, духовенство льет друг на друга грязь и пытается друг у друга отнимать храмы. По идее, духовенство должно было бы оказаться выше всего этого. Но, увы, мы такие же люди, с присущими человеческими слабостями и пороками. Властолюбием, алчностью, жадностью, гордыней и прочим. Когда все это закончится, зависит не от церкви. Как только общество, хотя бы в своем большинстве, определится, в какую сторону двигаться, в Россию или Европу, так почти сразу же решится и церковный вопрос. Если мы вернемся в Союз, тогда Киевский патриархат автоматически прекращает свое существование. Я вместе с другими священниками Киевского патриархата иду на поклон к местному епископу Московского патриархата и смиренно прошу принять меня грешного в сон клириков, так сказать, украинского филиала Русской Церкви. Дескать, был дурак, исправлюсь. А если Украина перестанет хромать на оба колена, и слова «самостоятельность» и «независимость» станут не пустопорожними, а программными, патриотизм и любовь к родине станет неотъемлемой частью идеологии нашей страны, тогда все будет с точностью наоборот. Церковь Московского патриархата, которая на нашей земле, вольется в структуру Киевского. И, соответственно, будет восстановлено церковное единство, так всеми нами ожидаемое. Ну вот на этой ноте, пожалуй, мы и остановимся сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в четверг и желаю всего доброго.